Подфм.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт, Тома?
Ну что ж, дорогие товарищи, рубрика «Брындятина». Раздел, который ходит на грани судебных исков. На грани. Потому что, конечно же, очень трудно сегодня в нашем мире информационном говорить правду о тех или иных производителях, брендах. Потому что, как и любой человек, бренд стремится к тому, чтобы лучшие стороны своей истории, биографии выставлять на показ, но какие-то темные моменты замалчивать. И когда Рустам Иванович Вахидов, человек, который
знаток чуть русского
не,
языка,
чуть не сказал, сам отсюда не, своей смертью не погибнет. Да? Вот, потому что правдолюб, да.
Когда сегодня он, одна из этих историй.
Когда он берется за очередную тему, за очередного Ротшильда.
Рустам Каддафи.
Сейф Вахидов.
Сейф, да, а-ля Рустам.
Сейф.
Да, а это, что такое? Это великий человек.
Да, ну ладно, давайте, о чем вы сегодня?
Слушайте, ну вот мы практически сколько? Третий год рассказываем постоянно о брендах, о каких-то, да, о производителях услуг. И обязательно, ну, присутствует какой-то товар, да. А сегодня мы поговорим о том, как люди сделали деньги не на товаре.
А на чем?
А на том, во что упакован этот товар.
А любой?
Любой, ну, очень много товаров упаковано. Тетрапак, да, действительно,
молоко.
Поговорим о сегодня. Нет, это не молоко, это упаковка.
Это технология.
Это технология упаковки. Здесь действительно будет история просто кощунственного обмана и воровства.
У кого?
Ну, у людей, которые придумали...
У египтян?
Нет.
У Леонозовского?
Нет. Ну, у людей, которые действительно разрабатывали данную упаковку. Ну, обо всем по порядку. Краткая вообще история.
Слушайте, а
упаковки.
Сейчас продаются вот пирамидки. Помните, в советское время молоко
это
запечатали?
Это тоже тетрапак. Я тебе открою.
Это тоже тетрапак.
Это тоже
и тетрапак. В советское время?
В 61 году первые линии тетрапаковские попали в Советский
украли?
Союз. Нет, мы не украли, мы купили технологию. Да, допустим, на рубеже 90-х годов компания Тетрапак около там, $300 миллионов вложила только в строительство линий, которые до сих пор существуют на всех крупных молочных предприятиях и соковых. Да, допустим, Вимбельдам там, или Лебедянский. В общем, значит, история...
Мы не Пепсику.
Да, история создания вообще упаковки мировая такая, да. Значит, изначально глина, конечно же, да, первая упаковка, первая тара, это кувшины. Были глиняные сосуды. Нет, кувшины, кстати говоря, и амфоры появились гораздо позднее, были простые кувшины, как изготавливались они. Это была плетеная корзина, которая вымазывалась просто глиной. И в этих сосудах хранились жидкие продукты, в частности...
Не было круга гончарного.
Не было гончарного круга. И, кстати говоря, там в 22-м году 20 века был найден самый древний сосуд, который датируется, ну, там, 5000 лет до нашей эры, да, он был произведен. Самое главное, что 5000 лет тому назад люди пили из этих сосудов, как вы думаете, какой напиток?
Винцо.
Пиво. Пиво.
5000 лет назад
пиво, да. Ну, то есть нашли остатки, соответственно, поэкспериментировали в химической лаборатории и сделали вывод, что это было пиво. Впоследствии появились действительно амфоры, но это уже Древняя Греция, да. Чем они отличались? Тем, что были две ручки приделаны. И слушайте, тут вообще фантастическая история. Оказалось, что есть одноразовые амфоры. Я уж, честно говоря, не знаю, какую амфору доставал Владимир Владимирович со дна. Значит,
там две
заливом,
была, одна многоразовая, другая одноразовая.
Вот. Но, смотрите, амфоры, которые были не, значит, покрыты глазурью, да,
не глазированы.
Это были одноразовые амфоры, и после употребления или перевозки того или... Нет, они просто разбивались. А амфоры, которые были покрыты глазурью, они использовались многократно. Более того, впервые на амфорах появились прообразы этикеток, потому что производитель того же вина обязательно наносил, собственно, какое вино, белое, там, красное, из какого района виноградники, значит, в каком месяце было произведено,
и акции,
да, и кто производитель. Впоследствии это позволяло, ну, достаточно быстро осуществлять саму торговлю, уже финальную. Более того, почему амфоры и две ручки? Их связывали, когда перевозили, там, ну, на галерах, там, на кораблях, для того, чтобы было удобно транспортировать не только там, но и впоследствии человеку, да, там, две или... Там,
рабу.
Да, рабу. Две или четыре взять. Значит, что дальше? Следующая эволюция тары — это появление стеклянной тары. Здесь тоже, опять же, случайность. Слушайте,
вот маленькую дайте ремарку.
Давайте. А
сколько сегодня в обычном магазине составляет цена тары от содержимого в процентах? Ну, вот когда вино, например, в наших магазинах импортное продается. Американское какое-нибудь или там чилийское.
Имеется в виду стекло.
Ну да,
вот смотря какое бутылка. Стекло. Вот, допустим, на рубеже там 13-16 века, когда основным центром производства стекла стала Венеция, в частности остров Мурано, да, где и до сих пор производится
муранское
стекло. Там какая история? Производилось это самое стекло не тем методом, который впоследствии стало использоваться в Англии. Он был запатентован, когда на каменном угле стали делать, да, уже выдувать стекло. Оно было крепче. А здесь производилось на древесном угле, и стекло было очень хрупко. Поэтому там, грубо говоря, в средние века стекло было очень дорогим. Сейчас, я думаю, стоимость, может, меня поправят производственники, к нулю, наверное, стремится, да, потому что,
А Владимир мне как-то говорил, что чуть не половину.
Смотря какая бутылка. Нет, смотря какая бутылка.
Понятно, здесь что надо коньяк говорить. Какой-нибудь крученый, это понятно.
Да,
когда вот, Вовчик, когда вино, какой-нибудь там импортное, ты же говоришь, разливают его здесь.
Танкеры же
не привозят. Нет,
вопрос, почему
Это вас кто-то пытался убедить, что они бутилированы.
Нет, Володя тебе просто скажет, почему не везет в бутылках, чтобы не платить за воздух. Потому что это оно стоит.
Конечно.
Это
плюс нарушение упаковки при всех перегрузках. Вы представьте, сначала привозят его на базу. Уже, грубо, картонная коробка. Мы не говорим о деревянных ящиках, о дорогом. На базу там, где-нибудь в Чили, да? Группируется с разных виноградников. Какая-то есть перевалочная база логистическая. Потом везут в порт, там перегружают. Потом приходит корабль, на него загружают, потом привозят сюда, допустим, а сюда привозят через Финку или какими-то другими путями, сюда. Они же не по Москве-реке. Да, потом в итоге здесь выгружают, потом с центрального дистрибьюторского склада выгружают мелкие оптовики развозят на
по сетям.
Сколько на бой представляете, сколько. Конечно, это только...
То есть все эти этикетки у нас печатают?
Ну, конечно, это только виноделы пытаются всех убедить, что это в бутылках. Если речь не идет о каком-то
штучном дорогом вине. За 1000, допустим,
может быть, от 2-300. Ну, вот
посмотрите в магазине на
полках. Остальное все это танки.
И посмотрите в магазинах на полках. Тоже вино в тетрапаковской
упаковке,
да, с краниками. Это же тоже история, которая получила свое развитие только после появления, да, самой упаковки. Смотрите, как появилась стеклянная тара. Значит, обжигались эти глиняные горшки, эти глиняные амфоры, обжигались они, в частности, в песочных ямах. Обжигались они на огне. Источником огня служила либо солома какая-то, либо дерево. И в момент, когда вот этот уголь контактировал уже с песком, он плавился и получался. Ну, и вот получалось вот этот сплав, да, стеклянный. И первую стекольную тару вообще как производили? Просто тыкали металлическим прутом
в дышло.
Нет. Ну, вот в этот кусок, да, стеклянный. Застывал, вытаскивали этот железно-металлический стержень, а дальше уже обрабатывали. Уже вот это именно эту поверхность обрабатывали. Счищали ненужное, приводили в удобный вид. И первые, на самом деле, стеклянные эти бутылочки, они были с маленьким литражом, да, 50-100 миллилитров максимум. И особо дорогие вещи перевозили. Препараты медицинские какие-то, прессы, духи, да, парфюмерии. И только вот с развитием уже промышленного способа получения стекла, во-первых, в Сирии придумали выдувать именно стекло. Впоследствии уже 17-18 век в Англии придумали вот этот метод, стекло, как производство стекла именно с помощью каменного угля, оно получалось уже крепким, цена резко упала на продукт, и он стал общедоступным, появились в огромном количестве эти самые бутылки, по всему миру.
Блиндятин на маяке.
Да. Ну что ж, у нас бурная дискуссия о том, в каком виде до нас доезжает оттуда вино из стран-производителей, и насколько оно аутентично.
Остановились на появлении промышленного производства стеклянных бутылок, и вместе с промышленным производством именно стеклянной тары в огромном количестве появились наклейки специальные. Ну, не то чтобы наклейки, но, в общем, на любую бутылку вешалось огромное количество бумажных материалов рекламных. В частности, если продавалось какое-нибудь лекарство, то обязательно обязательно, вот представьте себе, небольшая бутылка с микстурой какой-нибудь. 10 страниц были посвящены вот приложению к этой микстуре с описанием людей, их фамилий, домашних адресов, которые вылечились, используя эту микстуру. То есть помимо состава, для чего эта микстура предназначена, обязательно были правдивые истории. То есть если сейчас у нас эти истории в телевизионной рекламе мы наблюдаем, да, там в частности препаратов, которые помогают при потенции, там либо отсутствии слуха, либо там корега, да, та же самая, ну то есть используется знакомый образ. Там просто действительно знаменитых людей, которые использовали данные препараты. Впоследствии в 20-х, ну на рубеже 19-20 века появились уже банки, вот эти стеклянные, да, ну классические вот эти, 1-литровые, 3-литровые. Человеку нужно было просто упаковать апельсиновый джем. Вот так появилась вот эта банка, потому что она была удобна с широким горлом, потому что до этого были в основном бутылки. Значит, пакеты появились там в 18-19 веке. Картонная коробка, где-то рубеж, опять же, 18-19 века. Очень там история же смешная. Они изначально производились вот в том виде, в котором поставщик либо продавец их должен был получать. И занимали на складе больше места, чем сам товар. Ну, потому что люди до конца практически 19 века не могли получить технологию, а именно производство этой картонной тары. И только случайно на одной из типографий, там в результате сбоя оборудования, человек увидел, что можно ножи... можно использовать ножи не только для резки картона, а для бегования. Ну, когда делается, ну, бегование. Канавка делается для того, чтобы удобно потом было сложить. Гнуть, да. И впоследствии запатентовал человек вот эту технологию. И действительно...
И умер миллионером.
Нет, ну люди освободились от того, чтобы не содержать на складе такое же количество картонных коробок, как и товара самого. Жестяная тара тоже это 16-17 век. Особую распространенность получила в Англии для фасовки сыпучих продуктов, да, в частности, того же чая. Более того, как ни странно, именно из Англии пошла эта мода на вот эти жестяные банки использовать их и в качестве украшения. Нет, украшения кухонного пространства. Нет, кухонного пространства, потому что, ну, выставлять каким-то образом. Ну и самое известное произведение именно жестяного искусства.
Пивная банка.
Нет, это банка супов Кэмпбеллс, который Уорхол сделал. Она даже присутствует.
Уходят сейчас из России.
Да.
Говорят, наши не поняли прикола покупать бульон и засовывать туда макароны. Да.
Переориентировались на китайский рынок. Ну и, собственно говоря, что из упаковок еще стоит отметить, мы как-то уже упоминали, рассказывая историю компании Colgate, это появление жестяного тюбика, да, тоже как вариант упаковки. Там случайно художник изобрел для того, чтобы хранить свои краски. Впоследствии уже компании, да, взяли на вооружение эту самую упаковку. Значит, теперь по тетрапаку. История создания именно этого. Ну и, конечно, про пластмассу не надо забывать, да, потому что изобретение методов получения вот этих PET-бутылок и выдува, конечно, сделала компанию DuPont и все остальные компании, которые владеют этими патентами и владели этими патентами, ну, сказочно богатыми, да, потому что абсолютно другой класс упаковки. Значит, история началась в 1895 году, началась она в Швеции, когда в семье Августа и Матильды Андерсов родился мальчик, которого назвали Рубен, соответственно, Рубен Андерсон.
Рубен,
да, давайте так, просто Рубен. Он стал первым в семье, кто получил высшее образование. Впоследствии закончил университет Стокгольма, отправился в Соединенные Штаты Америки на несколько лет для того, чтобы ознакомиться с правилами ведения в бизнесе, и знакомился он с этим в Колумбийском университете. В 1920 году успешно выдержал экзамены на степень магистра, вернулся в Швецию с кучей амбициозных планов, и главный план в жизни его состоял в том, чтобы создать универсальную асептическую упаковку для сыпучих и жидких продуктов.
Чтобы не загнивало.
С чем было связано это желание? Во-первых, 20-е годы это, конечно же, расцвет промышленный.
Вчера вот меня попросили использовать как можно меньше англицизмов и вот этих научных слов, потому что Глубинка хочет, чтобы нормальный язык
звучал. Дмитрий Анатольевич
просил.
Глубинка просил, да, хорошо.
Чай.
Значит, 20-е годы вся мировая пищевая промышленность находилась на этапе формирования новых продуктов, появления полуфабрикатов, да, создания поточного производства, и требовалось наличие, ну, какой-то упаковки, которая бы унифицировала, собственно говоря. Более того, помимо того, что...
Когда они пришли к квадратной форме, наконец, когда поняли, что квадратная форма упаковывается друг с другом лучше, чем круглая?
Это ближе к 60-м годам. Почему 50-е? Нет, почему круглая? Нет. Потому изначально что... был этот как его?
Тетрациклин.
Нет, не тетрациклин. В общем, давайте доберемся и до этого. Смотрите, помимо того, что появились полуфабрикаты, эти полуфабрикаты надо было транспортировать на более длинные расстояния. Соответственно, упаковка должна была сохранять этот продукт. Вот это были все предпосылки. И действительно, огромное количество людей, исследователей по всему миру пытались найти, да, вот эту уникальную формулу будущей упаковки, которая кого-то сделает богатым. Значит, он возвращается в Скандинавию. Первым, что он делает, он был реально хорошим бизнесменом. Он меняет свою фамилию Андерсон, потому что это была самая распространенная фамилия в Швеции.
На Петерсон.
Нет, он меняет фамилию и становится, сейчас я вам скажу, слушайте, Рубен Раусинг. Рубен Раусинг.
А что это значит?
Раус — это город, в котором он родился. Это небольшая девочка. Рубен Раусинг.
Рубен Раусян.
Да, Рубен Раусян. Давайте так, это действительно ближний. Вот он возвращается в Скандинавию, вместе со своим другом открывает небольшую типографию, и начинают они эксперименты. Значит, в принципе, идея, ну, более-менее о том, что это должна быть именно бумажная какая-то упаковка с добавлением там того же полиэтилена, она у него была уже в 20-х годах, и у людей, которые с ними работал.
Но не было полиэтилена.
Не было денег. Проблема в этом была. Он пошел по инвесторам. Первый человек, к которому он пришел...
А вы стирали пакеты вот целлофановые когда-нибудь?
После молока?
Никогда.
Смысл? Можно стирать?
Нет, ну, сначала в них понес ботинки, потом картошку, потом черемшу.
Какой вы...
Ботинки и картошку.
Какой вы хозяйственный, как? Какой вы хозяйственный.
Пакеты стирали всегда в стране.
Вы до сих пор стираете?
Приходит такая
приходит,
мысль.
Приходит.
Ручки быстрее отрывают.
Хорошо.
Вооруженный
смотрите,
блокадник.
Значит, идеи были. Да. И хлеб он с особым
вы
удовольствием.
Вы все еще стираете? Тогда мы...
Да. Значит, первый человек, к которому он пришел за деньгами, стал Алекс Вернер Грен. Это создатель и отец-основатель компании Electrolux.
Верник.
Да, Верник. Видишь, в общем, к Вернику.
Игорь Верник.
Да.
Он и сказал, его брат Зубоскал. Близнец.
Он сказал, нет, не верю в том, что людям потребуется какая-то другая упаковка. В принципе, все, что сейчас есть на рынке, устраивает, поэтому денег тебе не дам. Дальше он пошел в империю Валенбергов, ну, это инвесторы, да. Они тоже ему отказали, не поверив молодому человеку. Ну, и, в общем, в 29-м году они основывают небольшую компанию Åkerlund & Rausing. Спустя 4 года он выкупает у своего партнера долю, становится полноправным владельцем этой самой компании. Делает это, опять же, ну, загодя правильно, потому что впоследствии, когда компания заработает свой первый миллиард, делиться он уже на самом деле ни с кем не хотел. Вот, значит, было создано несколько вариантов упаковки для муки, сахарного песка, других сыпучих продуктов. Но все это невозможно было реализовать с точки зрения промышленного производства, да, то есть невозможно было поставить на поток. В принципе, еще одна была проблема. Вплоть до Второй мировой войны в той же Скандинавии, да и во всем мире, большинство продуктов, в частности молочных, продавалось все-таки в бутылках. И люди привыкли уже просто-напросто покупать, ну, в бутылке. Там,
слушайте, а вот то советское молоко,
вспомните,
из фольги.
Из фольги, ряженка.
Оно внутри... А содержал какие-то консерванты?
Нет, конечно.
А сегодняшнее то, что вот чуть-чуть забегая вперед, в это пью-пак, да, тетрапак.
Тетрапак.
Оно внутри
оно
еще какие-то содержит?
Оно пастеризованное.
Это что такое? Это кипячение? Что
нет,
это?
Ну это кипячение. Во-первых, оно же вакуумная упаковка, да. В вакууме действительно дольше сохраняется. Нет, в принципе, как особых консервантов нет. Да, если только мы не говорим о каких-то продуктах, которые длительно хранятся. Вот. Значит, и люди привыкли просто. И действительно, в тот момент, наверное, 40-е годы были неподходящими, 30-40-е, для появления там нового вида упаковки. Ну, просто...
Кругом фашисты.
Плюс кругом фашисты, действительно. Вот. А, но он...
Мне некогда хранить жизнь,
да. Она но наш Рубен Раусян умел ждать. Более того, а изначально все исследования были в направлении...
Вот, слушайте, а из вас бы, точнее говоря, образцовый фашизм бы вышел.
Я да так иди вас ты!
Представь, старый.
Изначально.
Мне вот сейчас интересно, сколько осталось до выступления этого на ракушках и орехах.
Вот давайте послушаем новости, а потом вернемся и дослушаем про упаковку.
Брындятина!
Дорогие товарищи, радостное событие. С этого дня программу «Брындятина» в рамках утреннего шоу «Стилавин и его друзья» можно слушать не только на сайте stilavin.com, но и на устройствах типа iPhone и iPad, потому что заработало официальное приложение, можете заходить в App Store, да, и скачивать совершенно бесплатно, устанавливать на свои телефоны мобильные, там и архив программ, и рубрикатор, и будильник.
И будильник с, и прямой эфир. Специальными предзаписанными нашими будилками.
Да, это мы так 9 дней Джобса отмечаем?
Да, нет, не 9, уже больше, больше, скоро 40 будет, да, и самое главное, есть ссылка на прямую, можно послушать и прямой эфир.
Да, друзья мои, поэтому заходите, устанавливайте, еще раз скажу, бесплатно.
Бесплатно,
бесплатно,
да.
Покупайте это... эти чудесные, нет, навигаторы.
А где прилипают?
Нет, эта версия бесплатна, Владимир. Эта версия.
А есть другие.
А какая платная?
А будет еще и платная версия, но там более расширенный функционал просто будет.
Одень Сережу,
например. Нет, нет, раздень Вику. Раздень Вику, да. Значит, остановились мы на биографии
Рубена
Раусяна.
Рубена Раусяна. Итак, сегодня об упаковке речь.
Тетрапак, да. В конце 19 века родился он в Швеции, закончил университет в Стокгольмске, побывал в Соединенных Штатах Америки, посмотрел, как там бизнес. В 29-м создал собственную компанию, начали разрабатывать они виды упаковки. Изначально все их чаяния и направления, собственно говоря, создания вот этой тетрапаковской упаковки была выбрана следующая геометрическая фигура – параллелепипед. Mm-hmm. Все представляют, да, что такое параллелепипед. Я, честно говоря, не очень представляю, потому что геометрия была достаточно давно. Но это, я так понимаю, классическая упаковка, в которую сейчас там, может быть, там соки какие-нибудь, да, Виктория, разливаются. Mm-hmm. В общем, история была следующая. Они изобретали параллелепипед. Но человек, который занимался как раз именно изысканиями научными, его звали Эрик Валенберг, вот, он заболел и дома лежал с температурой. И продолжал, значит, экспериментировать с бумагой, вырезая те или иные фигуры. И он вырезал четырехгранную пирамиду эту, которая называется тетраэдр. Тетраэдр, да. Соответственно, вот отсюда-то и название-то впоследствии компании, да, потому что изначально...
Тетра — это сколько?
Тетра — 4.
Точно? Ун, до, ката...
Четырехгранная, четырехгранная пирамида.
Ун, до, трес, квадро.
Не похоже тоже, да?
Тоже не похоже, хорошо.
Или айн, цвайн, драй, фир. Не похоже.
Короче, четырехгранная, это была четырехгранная пирамида. Это классический пакет молока, который мы все знаем по Советскому Союзу.
Почему литр? Сразу стали делать именно литровый объем?
Литр?
Ну, там же литр в пакете молока.
О, там пол было.
Пол-литра, вы чего? Пол-литра, да. Конечно.
То есть это был пакет?
Конечно, пакет. Значит, чем был удобен этот пакет? Во-первых, с точки зрения логистики, да, потому что, вы помните, если посмотреть, как они транспортируются, там же можно было и так положить, да, ну, то есть создать,
любую поверхность ящика забить,
да,
любого.
Абсолютно прав, Володь. Более того, значит, удобно было выкладывать, да, удобно было транспортировать на более длинные расстояния, и самое главное, она была, конечно же, дешевая в производстве. Значит,
ну, вот сейчас, смотрите, литр молока сколько стоит у нас?
40? Смотря 40. Как, ну, смотря где, какое, да? Молоко.
Мажористая до 50, да?
Ну хорошо, ну, а какая часть стоит вот упаковка?
Ну, я думаю, примерно. Минимум.
Ну, примерно.
Ну, молоко такое за 100 рублей. Слушайте, это где? Какое?
Ну, с добавлением вина.
Молоко с частных ферм, которые
продаются на рубли в магазине. 5 центов упаковка стоит. На рубли сколько это будет? Да.
Ну, я думаю, что если в масштабах там производства миллионов там штук, я думаю, это совсем копейки. Ну, это действительно копейки. И однозначно это дешевле, чем сам продукт, который упаковывается. Вот упаковку. Значит, этот Эрик Валенберг прибегает к Рубену, значит, Рубену Раусяну и говорит: слушай, пришла прекрасная мысль. Четырехгранная пирамида. Вот, собственно говоря, та упаковка, которую мы должны создать. Что делает Рубен Раусян? Он говорит: прекрасное изобретение, прекрасное. Отправляется с этим изобретением в патентное бюро и регистрирует его на себя.
Вор.
Вор. Вор, значит, только на рубеже там 2000-х годов.
Когда было уже поздно.
Когда уже было поздно, Шведская ассоциация производителей и впоследствии Международная ассоциация производителей отметили специальной премией изобретение Эрика Валенберга, признав его заслуги.
Сколько дали денег?
Ну, я уж не знаю, сколько дали. Ну, медаль, наверное, какую-нибудь вручили. сообщили. Вот. Ну, в общем, действительно, он украл. И никогда об этом не сожалел, потому что его довод был следующим. У Эрика Валенберга не хватило бы хватки железной и, значит, предпринимательского таланта для того, чтобы довести дело до ума. Потому что, когда он пришел в патентное бюро, и когда регистрировали люди именно вот эту четырехгранную упаковку, ему сразу сказали: вы уверены, что вот именно это вы хотите зарегистрировать? У этого нет никакого будущего. Как вы можете себе представить, чтобы классический шведский гражданин пил молоко из вот этой, как его, пирамиды? Он сказал: ничего страшного, регистрируйте. И действительно, больше всего времени, кстати говоря, там от момента изобретения до появления первых упаковок на полках магазинов прошло что-то порядка 7-8 лет. То есть очень долго сам процесс, да, именно производственный выстраивался. Но самая-то главная проблема оказалась действительно переучить людей не пить молоко и там молочные продукты из бутылок. Но здесь ему помогли супермаркеты, да, потому что это уже были 50-60-е годы, и с развитием именно торговли, ну, такой цивилизованной в супермаркетах, да, с самим покупателям продукции, той же самой молочной, производителям, надо было, конечно, упрощать технологическую цепочку. Во-первых, стекло, Владимир здесь прав, это бой. Это постоянный бой, несмотря на то, что молоко, это ряженка, там, кефир или сметан, это действительно расходы на постоянный бой. Во-первых, неудобно, да, тяжело. То есть ты должен
был... Да и дороже, наверное.
И дороже, самое главное, да, и само производство, несмотря на то, что бутылки эти можно было сдавать, они были, да.
Ну, там... например, бутылка 15 центов стоит.
Вот, видите, бутылка 15 центов. Соответственно, здесь ему помогло встречное движение, да, людей, которые держали сети, и людей, которые производили молоко. Ну, вот как-то вот так получилось. Но люди достаточно долго еще не могли привыкнуть к этим появившимся на полках магазинах пакетам. Значит, в 61-м уже году он начал переговоры с Советским Союзом. Были закуплены первые 12 линий. И вот эти пирамидки молока появились уже в Советском Союзе. И они классическими. Я вот, по-моему, даже и сейчас.
Ну, да, и вкусные были.
Ну, и вкусные были.
Пирамидки.
Да и сейчас, по-моему, да, там...
Упаковка ели.
Вот, смотрите, к концу 50-х, уже начало 60-х, помимо Советского Союза...
Кстати, их же взрывали потом, помните? Их,
да, подкладывали, конечно. Под, вот так, пум, хлопком, да, таким резким. Танки. В конце 50-х, начало 60-х все шведские производители уже перешли на эту технологию, да, упаковки в тетрапак. А, значит, в 24...
Иуда, ты инвалид.
Собственно говоря, следующее появилась призма после вот этой пирамидки.
Это что?
Ну, призма.
Как это?
Ну, подумайте, как выглядит призма.
Не понимаю.
Ну, Виктория, нарисуйте. У человека не было геометрии. Не было геометрии.
Что такое призма? Весь день будете рисовать.
Кстати говоря, в ряде стран именно эта упаковка оказалась более удобной. Стали они экспортировать саму технологию. Ну, понятное дело, страны Европы, Соединенные Штаты Америки, Юго-Восточная Азия, азиатские страны. Собственно говоря, после успеха именно молочной упаковки
тетрапаковской. Внутренний-то состав, слои, вот это, фольга там и так далее.
Ну, это специально, это ноу-хау, которое, я так понимаю, ну, не только уже тетрапаку принадлежит, но специальный состав, который обеспечивает асептические свойства, да, этой самой упаковки. Значит, что но происходит
дальше? Призма, да? Это вот параллелепипед, это два квадрата соединенные, а призма это два треугольника соединенные. Ну, я не знаю, как. Ну,
что, да. Вот такие были упаковки?
Были такие, ну, да. Были такие,
кстати. Глупость какая, да. Не было такого.
После успеха молочной упаковки люди стали...
это вот когда, знаете, в Duty Free Таблерон, да, продают конфеты, вот, ну, треугольнички.
Наверное, да. Но я таких не видел.
После успеха...
Я имею в виду молока.
После успеха молочной упаковки, именно упаковки для молока, многие производители обратили внимание, что помимо молока можно разливать еще и сок. И первыми стали американские производители, которые стали разливать именно сок уже в тетрапаковскую упаковку. Ну, а после сока потянулись, конечно же, и производители вина. Всякой гадости, да, типа вина, которые стали лить уже не просто там литровые, да, пакеты, а 3-5-литровые пакеты, стали встраивать краники туда. Состояние сколотило достаточно быстро, уже в 60-х, 70-х был достаточно обеспеченным человеком, который просто-напросто продавал лицензию, да, и саму технологию производства этой тетрапаковской упаковки.
Слушайте, а вот иногда и написано «Пурипак».
Ну, производство не стоит на месте.
Трайдер пишет, это восьмигранник.
Какая разница? Что вы цепляетесь?
Трайдер восьмигранник.
Восьмигранник? Дайте подумать, подождите. А где там восьмигранник?
Это восьмигранник.
Внутренние считают.
Да, точно, действительно, да.
Еще два на запас.
Вот, значит, особое внимание надо обратить на сына Ханса-младшего, этого Рубина Раусяна, который очень любил Россию. Зачитывался за Пушкиным, был без ума от него. Значит,
а в теории?
В 70-х нет, полюбил? Нет, нет, нет. Более того, приехал сюда, в Россию. И значит, у нас шоколадная фабрика «Коркунов» есть.
Угу. Теперь уже она не наша.
Теперь опять она наша. Но первые деньги, именно венчурный капитал на старт вот этого коркуновского бизнеса дал именно Ханс Раусян.
Так это он настоял, чтобы продали иностранцам?
Я не знаю, как... Но он действительно вкладывал огромное количество денег именно в российские какие-то стартапы. Да, он
Рубен
жив,
Раусян, но... давайте пригласим.
Нет, нет, не Рубен, Ханс. А, Ханс. Рубен умер. Угу. Рубен умер уже в 80-х годах. Да, Ганс Рубенович, он вкладывал огромное количество денег. И на этой почве поссорился со своим старшим братом и его сыновьями, племянниками, которые впоследствии заняли руководящие посты в компании. Они с чудачеством. Он говорит: ну это чудачество, дяденька, давай ты продай нам свою долю в тетрапаке. Он за 7 миллиардов долларов продал. А последней каплей, которая переполнила чашу терпения его племянников, стала тем, что... с тем, что он стал пытался уместить в тетрапаковскую упаковку борщ с мясом.
Борщ?
Да, он очень любил русскую кухню.
И вот сейчас него, любит.
Да, и у него постоянно вот эти идеи, которые фантастические. Слушай, были связаны.
Человек. А где он сейчас?
Ну, сейчас у него есть компания, которая занимается разработкой экологически чистой упаковки, там, типа 21 века, на основе каких-то там нанотехнологий, наверное. Ну, действительно, он отошел от этого бизнеса, там занимается благотворительностью, какие-то опять фантастические проекты.
Мне кажется, вот японцы шагнули далеко вперед по поводу вот упаковки. Там же у них есть такая тема, что чуть ли не в упаковке по команде потребителя продукт может доделываться. Я читал, что у них есть, были лет 20 назад уже какие-то такие вот упаковочки, да, где ты, например, что-то выдергивал, да, и, например, эта пища, например, сама разогревалась внутри. То есть там происходила химическая реакция какая-то, происходил нагрев, да. Более того, и всякие вот эти истории.
Не, ну смотрите, помимо всего прочего, в 94-м году президент России, тогда еще Борис Николаевич Ельцин, вручил орден за особый вклад в развитие российско-шведских отношений. А он еще какие чудачества были. Он в Англию после этого перебрался, и в Англии, значит, приводил в ужас людей, которые проживали рядом с его имением, передвигаясь на Ниве. И до сих пор передвигается на русской Ниве, как на автомобиле, да. А слоган, который они повесили, плакат, когда открыли офис в Москве,
усложнили,
мы здесь, чтобы остаться. Тетрапак. Вот, на Полянке московское представительство было первое открыто тетрапак. В общем, такой фанатичный человек, ведь фанатично действительно любит нашу страну. И
большин... Сколько ему примерно лет-то? Примерно.
Хансу? Гансу, сейчас да, скажу вот.
Которого мы зовем в гости.
Ганса, уже 70, наверное.
Ганса Рубеновича. Много, много. Я думаю, что много. Да, много, много, много.
Ну, такого человека надо приглашать.
Давайте действительно пригласим.
Целый спор вышел на СМС-портале. Восьмигранник – это октаэдр. Тетраэдр – кто-то пишет 6 граней, кто-то пишет 4 грани.
Знаете,
то есть знания у нас крепкие.
Давайте так, употребляем такое. Многогранник.
Многогранник в виде пирамиды. Да, в виде пирамиды, который изобрела компания Тетрапак. Пожалуйста, да.
Ну, прекрасная история, какая-то человеческая очень. Друзья мои, еще раз вам напомню, что с сегодняшнего дня можно установить на свой iPad или iPhone официальное приложение нашей утренней программы, где в том числе и с архивными материалами рубрики «Брендятина» можно ознакомиться персонально.
Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
А еще пару мыслей от товарища Вахидова относительно
тетрапака.
Тетрапака, да.
Да, просто. Само изобретение этой упаковки было признано в 89 году одним из самым значительным изобретением в пищевой промышленности за последние полвека. Ну, действительно, более того, в одной из южноафриканских стран изображение...
Ну, какие вы знаете южноафриканские страны, кроме Южноафриканской республики?
ЮАР, да. Нет, ну я уж не думаю, как, в ЮАР, кстати...
ЦАР есть.
Туда нет, отправляйтесь скоро. Как раз
это южно.
Как раз и посмотрите. Послушайте. В одной из южноафриканских стран изображение тетрапаковской упаковки помещено на национальные банкноты. Ввиду того, что в свое время... присутствие тетрапаковской упаковки для практически всех видов продуктов спасло страну во время эпидемии там, от вымирания, да, потому что, ну, от кишечной инфекции. Вот, так что, ну, угу. И что-то около там 100 миллиардов литров ежегодно, ну, вот, живых, хотел сказать, жидких продуктов разливается в упаковку тетрапак. Так что вот такой вот бизнес.
Давайте, спасибо, Рустам.
Значит, друзья мои, еще раз вам напомню, что заработало официальное приложение для в iTunes, да, правильно?
iTunes,
можно,
да,
скачать и установить на свое устройство с архивами, с будильником, да, разными голосами эта штука будет. Достаточно громко, кстати.
Где телефон вот. Скачать.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.